В Москве 16:07, в эфире программа «Время свободы». Неудача с запуском спутников для российской навигационной системы ГЛОНАСС. Кого винить? Продолжается расследование катастрофы самолета в московском аэропорту Домодедово. Вышла новая книга нашего коллеги Петра Вайля. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварийного запуска спутников ГЛОНАСС рассматривает версию так называемого человеческого фактора. Ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками могла упасть из-за ошибки в программе, которая закладывается в память бортовой цифровой вычислительной машины системы управления ракеты-носителей. Российский президент Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить расходование средств на реализацию программы создания навигационной группировки ГЛОНАСС. Рассказывает Любовь Чижова.
В России расследуют причины аварии, в результате которой запущенные с космодрома Байконур спутники ГЛОНАСС сошли с орбиты, упали в Тихий океан и затонули. Главной причиной пока считается ошибка в программе, которая закладывается в память бортовой вычислительной машины. Планы запуска российских навигационных спутников, скорее всего, скорректируют, но совсем от них не откажутся. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал обозреватель еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников.
Причины уже названы. Это отклонение от курса на 8 градусов ракеты-носителя, точнее ее последней ступени, которая должна была непосредственно вывести на орбиту блок из 3 спутников. В результате, вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Земли, вот этот блок спутников пошел по дуге и упал в океан. Когда происходит такая катастрофа, все начинают вину перепихивать друг на друга, что называется. Здесь результат показывает, что вина стартовой команды, которая не смогла обеспечить точность старта ракеты. Получается вина на военных и на Роскосмосе. «Протон» ракета очень надежная, а она крайне редко переживает какие-то отказы, какие-то там взрывы и так далее. Здесь именно причина в неправильном расчете старта в математическом аппарате, скорее всего, заложенной в систему управления ракеты.
Насколько серьезно этот инцидент повлияет на дальнейший запуск всей системы ГЛОНАСС?
От системы, естественно, никто отказываться не собирается. Она в рабочем состоянии, она работает. 20 спутников работают, но этого маловато. Нужно 24 для полного охвата планеты и для повышения точности определения сигнала. Поэтому, естественно, создание и укрепление дальнейшей орбитальной группировки ГЛОНАСС будет продолжаться. Но, скорее всего, примерно на месяцев 9 год. Более оптимальный такой вот срок, когда можно будет запустить блок следующих спутников и более-менее достаточно группировку укрепить до рабочего состояния.
Это был журналист независимого военного обозрения Виктор Мясников. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает, что намеченный на сентябрь будущего года запуск 3 аппаратов ГЛОНАСС-М будет осуществлен несколько ранее, а на заводе могут быть заложены еще несколько дополнительных аппаратов. В перспективе орбитальную группировку ГЛОНАСС планируется довести до 30 спутников. О том, что такое система ГЛОНАСС и для чего она нужна, объясняет независимый эксперт рынка спутниковой ГЛОНАСС-GPS-навигации Михаил Фадеев.
Российская навигационная система ГЛОНАСС это на данный момент пока единственная в мире навигационная спутниковая система альтернативной американской GPS. Это система, которая позволяет по сигналу спутников, находящихся на околоземных орбитах, вычислять координаты на местности конкретного объекта, у которого есть приемник спутникового сигнала, и производить пространственное ориентирование, то есть рассчитывать маршруты передвижения, следовать по этому маршруту, там, получать информацию об объектах инфраструктуры вокруг точки пребывания объекта и так далее. Дело в том, что в настоящий момент спутниковые навигационные системы, их применение в экономике, в государственном управлении, в вопросах обороны является определяющим фактором развития государства. Точно так же, как еще там 20 лет назад, таким определяющим моментом было развитие сотовых сетей. То есть, скажем, через 10-15 лет большинство нормальных цивилизованных государств планеты без спутниковой навигационной системы не смогут просто существовать.
Если объяснить обычным людям, для чего нужна спутниковая система ГЛОНАСС, людям все-таки далеким вот от этого, вот в каких отраслях народного хозяйства может это использоваться?
Вот, допустим, кому-то плохо на улице. По городу постоянно курсирует куча экипажей скорой помощи. Диспетчер Видите, на пульте у себя смотрит, какой экипаж находится ближе всего к этому месту, и посылает этот экипаж за той же самой бабушкой. Вот такая система позволяет сократить время прибытия наряда экстренного реагирования там в разы просто. На самом деле, я не очень понимаю, почему вот последние вот эти два дня, вчера и сегодня, такой драматизм идет в средствах массовой информации. Потому что, во-первых, спутники, да, падают. Если вы посмотрите запуски ракет-носителя Ariane Space с французского космодрома Куру, вы увидите, что чуть ли там не каждый третий, каждый пятый запуск оканчивается тем или иным способом неудачно. Вот никого это почему-то не волнует, никто там не драматизирует ситуацию. К сожалению, ракетно-космическая отрасль, она вот такова, что иногда спутники падают и не выходят на заданные орбиты. Это нормально.
Говорил эксперт рынка спутниковой навигации Михаил Фадеев. Сразу после известий о падении трех спутников ГЛОНАСС президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить расходование средств на реализацию программы создания российской навигационной системы ГЛОНАСС. Опасения президента о том, что деньги на спутники могли быть украдены, разделяет директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
Я разделяю беспокойно, что деньги, выделяющиеся на космос, на вот эти вот оборонно-космические и коммуникационно-космические мероприятия, расходуются недостаточно прозрачно. Оценить, насколько это связано с недостаточным менеджментом, недостаточным управлением или там какие-то злоупотребления имеют место быть, конечно, можно, потому что все на свете можно, в общем, оценить. Но, безусловно, вот этот случай, он привлекает всеобщее внимание, и убедиться в том, что все средства из нашего, в общем, не бесконечного бюджета тратятся правильным образом, нужно, потому что это совершенно неправильно, когда такие, в общем, огромные средства падают в Тихий океан, и необходимо обществу точно знать, почему это происходит. Если имела место техническая ошибка, ну что ж, бывает, иногда все-таки наука – это вещь такая, и техника – вещь такая, что что-то иногда ломается, но мы должны быть абсолютно уверены, что за такими инцидентами не стоит что-то значительно менее приятное.
Говорила Елена Панфилова из Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International. В августе этого года российский премьер Владимир Путин заявил, что на финансирование программы ГЛОНАСС правительство в течение ближайших полутора лет планирует выделить еще 48 миллиардов рублей в дополнение к уже вложенным 60 миллиардам. Сразу после падения спутников член-корреспондент Российской академии космонавтики, доктор наук Американского университета Джона Гопкинса Юрий Караш сообщил порталу BFM.ru, что половина бюджета программы ГЛОНАСС разворовывается. По его словам, заказы размещаются в карманных фирмах руководства, и это размещение составляет около 40% всех расходов организаций, которые вовлечены в создание системы. Так что решение Дмитрия Медведева проверить, как расходуются деньги на ГЛОНАСС, ученый назвал мудрым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана погибли не менее 40 человек, десятки получили ранения. Целью атаки смертников стал административный комплекс в городе Галанай, где местные чиновники встречались со старейшинами и лидерами ополченцев, поддерживающих правительство в противостоянии с талибами. Следователи впервые допросили сегодня командира экипажа разбившегося в Домодедове самолета дагестанских авиалиний. При аварийной посадке лайнера в субботу погибли не менее 2 человек, более 80 пострадали. 15 шахтеров Кузбасской шахты Распадской, которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны судом погибшими. Новая газета обжаловала решение Басманного суда Москвы о взыскании с издания 100 тысяч рублей по иску управляющего делами президента России Владимира Кожина. Кассационная жалоба подана в Московский городской суд, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь новой газеты Надежда Прусенкова. Президент России Дмитрий Медведев прибыл сегодня с официальным визитом в Польшу. Главные темы его переговоров с польским руководством — сотрудничество в области энергетики и торговли, а также вопросы безопасности. В центре Киева прошел несанкционированный митинг оппозиции. Его участники, около 1000 человек, требовали провести референдум о досрочных выборах парламента и главы государства. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Обращаю ваше внимание, что сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий, политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Тема сформулирована так: «Либералы и вызов 2011-2012 года». Гость нашей московской студии сегодня – это член Оргкомитета партии «Народной свободы», лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Еще раз напомню, что время гостей на волнах Радио Свобода сегодня 19 часов по московскому времени. Сразу после выпуска последних известий не пропустите. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Игорь Померанцев, которого я приветствую в студии. И речь пойдет об очередном шпионском скандале. Британская контрразведка MI5 задержала якобы агента российской разведки Катю Затули-Витер. И вскоре она будет депортирована из Великобритании. Катя Затули-Витер работала помощницей депутата британского парламента от Либерально-демократической партии, члена комитета по обороне Палаты общин. Игорь, какие подробности сообщает британская пресса об этом скандале?
Здравствуйте, Андрей. Любопытную деталь приводит газета Independent. Она пишет: в последние недели член парламента Майк Хэнкок сделал несколько запросов в правительство относительно ядерного потенциала Великобритании и подводных лодок. Газета также напоминает, что Хэнкок не только член комитета по обороне Великобритании, но и вице-председатель межпартийной группы по связям с Россией.
Игорь, известно, что Майкл Хэнкок решительно встал на защиту своей помощницы и назвал в ее адрес обвинения беспочвенными. Какова репутация самого депутата?
Газеты опросили коллег-депутата о его деятельности в парламентской группе по связям с Россией. Еженедельник «Обзервер» пишет: Крис Брайант, бывший министр в лейбористском правительстве, заявил, что он способствовал смещению Хэнкока с поста главы межпарламентской группы, поскольку Хэнкок занимал слишком промосковскую позицию. Он был лакомым кусочком для российской разведки, поскольку имел отношение и к обороне, и к России. Другой политик, член Европейского парламента, который возглавлял группу парламентариев-либералов, заявил, что обращал внимание коллег на двойственную позицию Хэнкока по отношению к России. Хэнкок очень часто ездил в командировки в Россию, причем не декларировал этого. То, что он якобы уронил паспорт в море, просто смехотворное заявление. Если бы он показал паспорт, мы бы узнали, как часто он бывал в России. Ну, а то, что он защищает свою помощницу, просто удивительно. Он должен был бы сказать: «Я в шоке и прошу MI5 тщательно расследовать эту историю», цитирует британский еженедельник «Обзервер».
Игорь, что пишут британские газеты вот о самой подозреваемой шпионаже?
Independent сообщает, что Кати Затули-Витер, 25 лет, у нее якобы был роман с офицером НАТО, имевшим доступ к секретной информации.
И это все было в Лондоне?
Нет, в Страсбурге и в Брюсселе. Причем встретилась Катя с Хэнкоком в Страсбурге. Госпожа Затули-Витер, продолжает Independent, получила магистерскую степень в университете в Брэдфорде. Ее семья живет на Кавказе. Отец ее, Андрей, был офицером, но после занялся коммерцией, поставками газа. Подозреваемую задержали в лондонском аэропорту Гетвик, когда она вернулась из Хорватии. Британский корреспондент нашел отца Кати Андрея Затули-Витера в поселке Змейка Ставропольского края и спросил его, связана ли каким-либо образом его дочь с другой российской шпионкой Анной Чепмен. Отец взорвался. «Пошел вон, скотина, я тебе голову оторву». После он еще долго преследовал британского журналиста.
Игорь, давайте теперь вернемся к личности Майкла Хэнкока, депутата от Либерально-демократической партии. Он занял принципиальную позицию, дело надуманное. Катя невиновна. А что думают его коллеги по этому поводу?
Газета «Гардиан» публикует воспоминания коллег-парламентариев Хэнкока о стиле его жизни в Страсбурге. Хэнкок любил появляться в сопровождении одной или двух гламурных девушек из России. Они были одного типа – длинноногие, смазливые блондинки, не старше 25 лет. Они бегло говорили на французском, английском, немецком. Кстати, сам Хэнкок, пишет «Гардиан», был задержан полицией в минувшем октябре по подозрению в неприличном поведении по отношению к одной избирательнице. Позже он заявил, что ни в чем не виноват, и якобы сам пришел в полицию и был отпущен под залог.
И вот еще одна деталь. Зе Тулевитер – украинская фамилия. Интересно, пишут ли британские газеты что-то об украинских связях?
Мне попалось одно курьезное сообщение в газете «Гардиан». Оказывается, коллеги Хэнкока протестовали в связи с тем, что помощницы депутата присутствовали на конфиденциальных международных переговорах. В июне депутат Украинской Рады Сергей Головатый протестовал публично и обратился с призывом не допускать на деловые сессии в Европарламенте российских помощниц Хэнкока, поскольку они работают на КГБ, ФСБ. Да, и еще одна красноречивая деталь из публикации в «Гардиан». Хэнкок на формальной встрече обхамил российского оппозиционера Григория Явлинского. У меня, Андрей, все.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В московском аэропорту Домодедово следователи продолжают осмотр места катастрофы пассажирского самолета дагестанских авиалиний. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКП Российской Федерации допросили пилотов в реанимации больниц Москвы. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета исследует так называемые «черные ящики», рассказывает Вера Володина.
У следствия по делу об аварийной посадке самолета Ту-154 в Домодедово пока нет приоритетной версии. Рассматриваются три. Ошибка пилотов, неисправность самолета перед вылетом и поломка узлов и агрегатов в полете. В воскресенье сотрудники Следственного комитета прокуратуры допросили в больнице членов экипажа. Летчики не согласны с первой версией. По их мнению, топливо замерзло в баках самолета. После допроса второй пилот Магомед Шамалов рассказал изданию Life News, что, по его мнению, двигатели Ту-154М отказали из-за халатности сотрудников аэропорта. Цитирую. «Я почти на 100% уверен в том, что в топливо для двигателей забыли залить «Арктик». Это что-то вроде автомобильной незамерзайки. Именно поэтому двигатели один за другим вышли из строя». Конец цитаты. Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин сообщил журналистам.
«Московская межрегиональная Управление на транспорте Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела по факту экстренной посадки в аэропорту Домодедово пассажирского самолета Ту-154, в результате которого погибло 2 пассажира, 82 человека были госпитализированы. Среди погибших Роза Гаджиева и Гаджимурат Магомедов. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, проводят другие необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Следствие проверяет все возможные версии, но пока ни одна из них не выдвигается в качестве приоритетной. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса России, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и морского транспорта продолжается.
Напомню, 4 декабря после отказа двигателей, вылетевший из Внуково в Махачкалу Ту-154 был вынужден совершить аварийную посадку в Домодедово. При приземлении самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. При этом погибло 2 человека, более 80 человек получили травмы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете Радио Свобода. В этом году программа Европейского союза «Культурная столица Европы» отмечает свое 25-летие. За эти годы титул культурной столицы присваивался 42 городам. И сейчас Еврокомиссия проводит открытые онлайн-консультации по поводу того, какой быть программе культурной столицы Европы после 2019 года. В частности, предстоит решить, стоит ли присваивать этот титул городам из стран, не являющихся членами Европейского союза. Таким городом, в частности, хочет стать Ульяновск. Передает наш корреспондент Сергей Гогин.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил в своем блоге, что Ульяновск намерен претендовать на звание культурной столицы Европы 2020 года. Причем этот проект рассматривается в регионе как приоритетный. «Жизнь в Ульяновске должна быть комфортной для жителей и для гостей. Мы ничем не должны уступать ни Вене, ни Берлину, ни Гамбургу, ни Крефельду. Проект можно реализовать, если каждый житель области поверит в него», записал в блоге ульяновский губернатор. Ульяновская интеллигенция со скепсисом отнеслась к этой идее. Властям припоминают и неухоженные парки, и нечищенные дороги, и исчезнувшие исторические памятники. Надо прибраться у себя дома. Надо сначала стать культурной столицей, а потом претендовать на звание культурной столицы, говорит кандидат философских наук, краевед Сергей Петров.
Но для того, чтобы получить такое звание, нужно сначала очень хорошо вложиться в культуру и повышать постоянно каждый год расходы на культуру. Книжные фонды города Ульяновска систематически сокращаются на 10-15 тысяч единиц хранения каждый год. Областная библиотека в очень тяжелом состоянии. Там нет даже ксерокопировального оборудования. Там, когда же граждане просят по двойной цене сканировать им какие-то книги, сталкиваются, что в библиотеке нет бумаги. Вот как сказать, что вот мы приезжаем, допустим, в Европу и говорим, у нас девушки с высшим библиотечным образованием получают 100 евро. Ну, скажут, ребята, разворачивайтесь, какая вам столица? Вы что сюда приехали? Водки, что ли, много пьете? И действительно, это подтверждается, потому что по последним данным, город Ульяновск является алкогольной столицей мира, потому что у нас на душу населения выпивается 30 литров.
Идеология культурной столицы Европы заключается в том, чтобы, объявив на один год город культурной столицей, вытащить его из депрессии посредством концентрации культурных проектов, которые потянут за собой инвестиции, вызовут оживление деловой активности и туризма. Иногда это работает, иногда нет. Важен процесс, а не результат, говорит директор департамента культуры правительства Ульяновской области Татьяна Ившина. По ее мнению, за 10 предстоящих лет можно заложить в Ульяновске основы культурного европейского города.
Это проект, это направление, это вектор, это стратегия, как угодно. Поэтому я считаю, что это усилия все равно не даром будут.
Ульяновский политолог, доктор политических наук Нина Дергунова идею культурной столицы в целом одобряет, но говорит, что инициатива, родившаяся во власти и не поддержанная общественностью, воспринимается как кампания.
Понимаете, сначала это в прессе звучит, на федеральном уровне, а потом начинает со своими обсуждать. А делать к своим, это не должно быть идеей одной власти. И прежде чем она ее высказывает, она должна была поработать с людьми. Вот если как бы будет общий порыв, тогда и будет общее дело.
Благодаря программе культурной столицы Европы в городах, получивших этот статус, было построено более 300 объектов инфраструктуры, причем доля частных инвестиций составила от 50 до 70%. Программа «Культурная столица» под лозунгом «Развитие через культуру» помогает решать социальные проблемы, говорит Татьяна Ившина.
Культурная столица – это шанс, это возможность, это механизм решить какие-то проблемы, которые вот здесь сейчас в обществе есть. Вначале эта программа развивалась действительно по принципу наград и почестей. И они проводили, может быть, еще больше фестивалей, каких-то мероприятий. Сейчас эта программа, она вообще совершенно другое направление взяла. Она сегодня решает социальные проблемы в обществе. Вопросы безработицы, переориентации экономики. И сегодня вот те города, которые выигрывают заявки, что они делают? Они в Германии шахты переоборудуют под культурные организации.
Поскольку участие в конкурсе на звание культурной столицы Европы в Ульяновске рассматривают как мегапроект, губернатор Сергей Морозов объявил о создании нового Министерства искусства и культурной политики. На замещение вакантной должности министра через портал Superjob.ru объявлен всероссийский конкурс. Свои резюме прислали более 1500 человек. Отобрано около 30 претендентов. Каждый из них должен будет представить в экспертную комиссию аналитическую записку на тему «Развитие территории через культуру». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана погибли не менее 40 человек, десятки получили ранения. Целью атаки смертников стал административный комплекс в городе Галанай, где местные чиновники встречались сегодня со старейшинами и лидерами ополченцев, поддерживающих правительство в противостоянии с талибами. Следователи впервые допросили сегодня командира экипажа разбившегося в Домодедове самолета дагестанских авиалиний. При аварийной посадке лайнера в субботу погибли 2 человека, более 80 пострадали. 15 шахтеров кузбасской шахты «Распадская», которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны судом погибшими. «Новая газета» обжаловала решение Басманного суда Москвы о взыскании с издания 100 тысяч рублей по иску управляющего делами президента России Владимира Кожина. Кассационная жалоба подана в Московский городской суд, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Польшу. Главные темы его переговоров с польским руководством – сотрудничество в области энергетики и торговли, а также вопросы безопасности. В центре Киева прошел несанкционированный митинг оппозиции. Его участники, около 1000 человек, требовали провести референдум о досрочных выборах парламента и главы государства. Партия коммунистов Молдавии опровергла сообщение о создании правящей коалиции с демократической партией. Вчера ряд российских СМИ сообщили о формировании коалиции со ссылкой на лидера молдавских коммунистов Владимира Воронина. В Женеве сегодня начинаются двухдневные переговоры по Ирану с участием представителей 6 мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Первая подобная встреча за более чем год проводится по инициативе верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Вашингтон призывает Пекин обсудить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. Китай вместе с США и другими странами должны ясно дать понять руководству КНДР, что провокации Пхеньяна неприемлемы, заявил американский президент Барак Обама. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире одного из редакторов нашего сайта Михаила Шевелева. Михаил, здравствуйте. Расскажите о наиболее интересных событиях на сайте «Радио Свобода» сегодня.
Добрый день. На сайте swobodanews.ru я бы порекомендовал нашим слушателям и читателям публикацию финансового аналитика Андрея Сотника. Он рассуждает о материалах, которые опубликованы скандальным сайтом WikiLeaks, и в этой связи, конечно, наибольшее внимание привлекают материалы, которые относятся к российской проблематике. Среди рассекреченных сайтом WikiLeaks документов есть сообщения американских дипломатов, которые обсуждают личное состояние Владимира Путина и его связи с компанией Геннадия Тимченко-Ганвар. Повредит ли это имиджу России? На этот вопрос финансовый аналитик Андрей Сотник отвечает следующим образом. Меня удивляют комментаторы, которые считают, что публикации сайта WikiLeaks о Путине и Тимченко с компанией «Ганвар» бросают тень на Россию. По моему мнению, утверждает Андрей Сотник, они прежде всего бросают тень на страны Евросоюза, и вот почему. Совладелец «Ганвар» Геннадий Тимченко, если судить по его паспорту, является гражданином Финляндии, проживающим в Швейцарии. То есть человек, имевший отношение к советским спецслужбам, легко получил гражданство страны, входящей в Евросоюз. Чего ради? За какие заслуги? И почему в той же Германии совсем иначе относятся к бывшим агентам Штази? Есть над чем поразмышлять, утверждает на сайте swobodanews.ru финансовый аналитик Андрей Сотник и продолжает. Что собой представляет компания «Ганвар»? Это сложная система международных компаний. Она не изолирована, а интегрирована в иные международные системы, главной из которых является швейцарская «Гленкор», принадлежащая Майклу Дэвиду Ричу. Эта швейцарская компания и десятки аффилированных к ней является главным перекупщиком сырьевых товаров, поставляемых «Ганвар». Более того, точно так же, примерно по той же схеме, и с участием того же Рича торговал через своих чекистов СССР. Так что же изменилось? Ответ на этот вопрос вы найдете на сайте swobodanews.ru в публикации, в которой выступает финансовый аналитик Андрей Сотник.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был один из редакторов интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Адрес сайта «Радио Свобода» в интернете www.swobodanews.ru. В Москве 16:35 на волнах «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В воскресенье на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» прошла презентация книги Петра Вайля под названием «Слово в пути. Путешествие. Сквозная тема этого посмертного сборника эссе нашего коллеги. Место действия – самые удаленные друг от друга города и страны. Нью-Йорк, Львов, Италия, Япония, Армения и Рио-де-Жанейро, рассказывает корреспондент «Свободы» в Москве Лиля Пальвелева.
В сборник, вышедший в свет стараниями издательства «Корпус», вошли тексты, которые раньше были опубликованы только в разных журналах, а кроме того, три главы из книги про Италию, завершить которую Петр Вайль не успел. 7 декабря исполнится год, как писателя и главного редактора русской службы «Радио Свобода» не стало. Вдова автора Эля Вайль говорит, что при подготовке книги «Слово в пути» отталкивались от двух предыдущих.
Идея издательства была в том, чтобы продолжить тематику гения места и русской кухни в изгнании, чтобы это были путешествия, а так как у Вайля путешествия всегда были связаны с едой, с кухней, без этого он не мог и не представлял культуру никакой страны. Поэтому это получилась книга о путешествиях, о еде, путешествия в те страны и города, которые не вошли в гений места. Поэтому это как бы продолжение. Затем Петя готовил книгу «Картины Италии». Это было желание продолжить очень известную, замечательную книгу Павла Муратова «Образы Италии». То есть что такое Италия для российского человека? Вайль всегда писал для русского читателя. Поэтому это все ассоциации, переброски, они связаны именно с Россией. То есть что такое Италия для российского человека через 100 лет? Потому что как раз в 1909 году вышли «Образы Италии», а через 100 лет должна была выйти эта книга. И эти три главы, написанные о художниках Джотто, Симоне Мартино и братьях Флоренцетти, вошли в эту книгу.
Книгу «Слово в пути» приятно держать в руках. Она прекрасно иллюстрирована фотографиями из домашнего архива Петра Вайля и репродукциями тех произведений искусства, о которых он пишет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. В эфире информационная программа «Время свободы». И сейчас у нас сетевые разговоры. Автор рубрики – наш петербургский автор Ольга Серебряная.
В воскресенье в Москве завершила работу книжная ярмарка «Нонфикшн». В связи с этим важнейшим литературным событием года в блогах традиционно обсуждают судьбу книги и будущее издательского дела в России. Своими впечатлениями от выставки делится в ЖЖ пользователь Алексей Гориславский.
За 2 часа до закрытия успел заехать на «Нонфикшн» в ЦДХ. Тотальное засилье детских книг. Все вертится вокруг детского маркетинга и желания продать озабоченным родителям еще парочку хорошо оформленных книг с крупным шрифтом из расчета 3000 знаков, рублей за 300-400. Справедливости ради отмечу, что и сам я стал жертвой этой стратегии. Из 4 купленных книг 3 для дочки. Хороших детских книг действительно было много, и вряд ли я бы на них еще где-то наткнулся в будничном режиме. Второй очевидный тренд ярмарки – тотальная маркетинговая битва кулинарных журналов «Хлеб-соль» от издательства «Эксмо» и «Первое, второе, третье» от издательского дома «Вокруг света» с какими-то немеренными мастер-классами поваров и тому подобным размахом на 100 персон. Смотрится это на фоне общего традиционного гуманитарно-интеллектуального копошения примерно как тест-драйв новой BMW в детском доме. К реальным людям, покупающим книги для чтения, это особого отношения не имеет.
Для пользователя Турчин книжные ярмарки – знаки, уходящие в прошлое эпохи. «Нонфикшн» закрылся, книга умерла, пишет он.
Уже год не читаю книг, только пишу. Все чтение у меня заменяют блоги. Книга умерла двояко, как форма представления контента и как материальный объект. С точки зрения формы ее вытеснили блоги. Блоги могут содержать объем информации не меньше, чем книга. Основное их отличие – комментарии, разбивка на легко усвояемые куски, гиперссылки, актуальность и возможность участвовать. Как материальный объект книгу убили экраны, нетбуки и электронные книги. Точно так же, как в прошлом веке книга как последовательность букв была адаптирована к носителю бумаги, так теперь блок как последовательность букв адаптирована к носителю интернету. Отсюда видно будущее электронных читалок – это возможность оставлять комментарии к каждой странице и смотреть чужие комменты.
Подобные прогнозы совершенно не заботят культурного менеджера Марата Гельмана, который тоже побывал на нон-фикшн, не только как покупатель, но и как переговорщик.
Поговорил с издателями про Тверь, восприняли с энтузиазмом. Собственно, после сегодняшнего дня про суть проекта в Твери знает больше 3 человек, так что секретничать смысла особого нет. С учетом того, что треть полиграфических мощностей страны здесь, одним из 2 центральных элементов станет издательский кластер.
По словам Гельмана, в Тверском гуманитарном Сколково будут развивать издания, еще сопротивляющиеся сети. К их числу он почему-то относит комиксы. А льготные условия ведения бизнеса превратят Тверь в Мекку для издателей. Кроме того, планируется создание резиденций для художников, графиков, писателей и переводчиков. Близящаяся церемония вручения Нобелевской премии, которая состоится в ближайшую пятницу, вновь привлекла внимание англоязычной блогосферы к судьбе китайского диссидента Лю Сяобо. Почетные сопредседатели фонда Freedom Now, экс-президент Чехии Вацлав Гавел и почетный епископ Кейптауна Десмонд Туту обратились со страниц блог-портала Guardian с требованием выпустить Лю Сяобо. По мнению авторов, такой шаг позволит Китаю сохранить лицо в своем стремлении стать одной из ведущих мировых держав.
Западные страны потеряли монополию и в политике, и в экономике, и эта перемена позволяет надеяться на достижение большей справедливости и процветания во всем мире. Развивающиеся страны, в первую очередь Китай, оказывают все большее влияние на международную экономику и политику. Однако, претендуя на роль мирового лидера, Китай поддерживает тоталитарные режимы и жестоко подавляет несогласных внутри страны. Хотя лауреат Нобелевской премии мира этого года Лю Сяобо лишь один из более чем 1 миллиарда китайцев, его история символична. В прошлом году его приговорили к 11 годам тюрьмы за участие в написании Хартии 08, содержавшей призывы к политическому реформированию Китая мирным путем. Китайские власти посадили под домашний арест жену Лю Сяобо, пытаются оказать давление на Нобелевский комитет и угрожают странам, отказавшимся бойкотировать церемонию награждения. Сейчас у Китая есть уникальная возможность взять новый курс и оказаться подлинным мировым лидером во всех отношениях, в том числе в области защиты прав человека. И первым шагом должно стать освобождение Лю Сяобо.
Это обращение вызвало большой резонанс в блогосфере, в частности, негодование сторонников китайской политической модели, пишет комментатор Жу Бадзи.
Пекин потеряет лицо именно в том случае, если уступит неразумным требованиям извне. Лю был признан виновным в суде, и правосудие требует, чтобы он отбывал наказание. Известно, что он получал крупные суммы из иностранных источников, покушался на Конституцию и открыто призывал к свержению государственного строя. Это является преступлением в любом государстве. То, что сделал Нобелевский комитет, можно назвать не иначе, как оскорблением Китая. И те, кто присоединится к этому оскорблению, становятся врагами китайского общества.
Один из комментаторов напомнил, что речь в случае с Лю Сяобо прежде всего идет о свободе слова.
Тем, кто поддерживает уголовное преследование Лю Сяобо, следует помнить, что он сидит за свои тексты, и это неправильно в любом случае, даже если неверно понимать патриотизм и уравнивать несогласие с властями и предательство Родины.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Время краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В результате 2 взрывов на северо-западе Пакистана погибли не менее 40 человек, десятки получили ранения. Целью атаки смертников стал административный комплекс в городе Галанай, где местные чиновники встречались сегодня со старейшинами и лидерами ополченцев, поддерживающих правительство в противостоянии с талибами. Следователи впервые допросили сегодня командира экипажа разбившегося в Домодедове самолета дагестанских авиалиний. При аварийной посадке лайнера в субботу погибли 2 человека, более 80 пострадали. 15 шахтеров Кузбасской шахты Распадская, которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны судом погибшими. «Новая газета» обжаловала решение Басманного суда Москвы о взыскании с издания 100 тысяч рублей по иску управляющего делами президента России Владимира Кожина. Кассационная жалоба подана в Московский городской суд. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Польшу. Главные темы его переговоров с польским руководством – сотрудничество в области энергетики и торговли, а также вопросы безопасности. Центр реки Киева прошел несанкционированный митинг оппозиции. Его участники, около 1000 человек, требовали провести референдум о досрочных выборах парламента и главы государства. Партия коммунистов Молдавии опровергла сообщение о создании правящей коалиции с Демократической партией.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и ФИФА. Тайные встречи. Как Россия получила чемпионат.
Комментарии экспертов.
Андрей Сотник. О личном богатстве российского премьера.
Право автора.
Поднять забрало. Александр Генис. О самозащите интернета.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российская компания X5 Retail Group, крупнейшая в стране на рынке продовольственной розничной торговли, сообщила о подписании сделки, в рамках которой она покупает сеть розничных магазинов-дискаунтеров «Копейка» за сумму, превышающую 1 миллиард 600 миллионов долларов. Расклад сил на рынке России не меняется, крупнейший его участник становится еще крупнее, однако сделка отражает главные тенденции на рынке. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
X5 Retail Group, судя по сообщениям, покупает сеть магазинов «Копейка», их около 700, но не саму торговую марку. Это значит, что через какое-то время после завершения сделки все «Копейки» станут «Пятерочками». Это главный бренд компании X5 Retail Group. Обе сети объединяют магазины-дискаунтеры, но «Пятерочка» считается более мягким дискаунтером, чем «Копейка», отмечает аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев.
Во-первых, магазины «Копейка» и магазин «Пятерочка», они похожи по размеру, они сопоставимы. Но «Копейки» считаются более жестким дискаунтером с более низкими ценами. И, в принципе, от более низких цен, скажем так, Москва будет уходить в ближайшем будущем достаточно быстро. Доходы у населения растут, и люди переключаются на более качественные товары, услуги, на более качественный ритейл. Если сравнить магазины «Копейка» и «Пятерочка», ну, «Пятерочка» все-таки более, скажем так, качественный магазин с точки зрения расположения, того уровня ремонта, который в магазине есть, там ассортимента, выбора и так далее. То есть отказ от бренда «Копейки», ну, он вполне разумен. Плюс компании нет смысла развивать два бренда параллельно. Тут дискаунтер, там дискаунтер. Они друг у друга там будут как-то оттаскивать трафик, наверное. Имеет смысл идти под одним брендом.
Бизнес компании X5 Retail Group мультиформатный, то есть она представлена сегодня в трех форматах торговли. Во-первых, дискаунтеры «Пятерочка». Это три из каждых четырех магазинов компании, общее количество которых почти 1700. Во-вторых, супермаркеты «Перекресток», их около 300. В-третьих, 65 гипермаркетов «Карусель». Возможно ли в будущем унификация этих форматов в рамках одной компании, или она скорее предпочтет остаться в каждом из этих сегментов рынка? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Но если говорить об оптимальной рознице, то все три формата имеют место быть. Но кризис, конечно, очень сильно ударил по формату супермаркетов. Дискаунтеры при этом чувствовали себя очень хорошо. Я не думаю, что в будущем будет консолидация форматов. Кризис очень сильно повлиял вот именно на структуру форматов. И я думаю, в будущем у X5 просто будет фокус на дискаунтер более сильный, чем сегодня, ну и особенно если учитывать покупку «Копейки».
То есть более жесткого дискаунтера «Копейку» переориентируют в более мягкие, как «Пятерочка», и назовут ее именем.
Имеется в виду формат мягкого дискаунтера, то есть это формат «Пятерочки», который во время кризиса себя очень хорошо чувствовал. То есть мы видели, что в супермаркетах даже был некий отток покупателей в «Пятерочке». Ну, это понятно, есть такая некая тенденция, когда люди становятся более чувствительными к ценам, и, соответственно, они переключаются на более дешевую продукцию, а дискаунтеры, они обычно могут дать более привлекательную цену.
В целом уровень концентрации компаний на рынке современной розничной торговли в России в разы ниже, чем, например, в Европе. Доля пяти крупнейших игроков этого рынка в России – X5, Магнит, Ашан, Метро и ОК – даже вместе взятых не превышает 10%, тогда как в европейских странах 4, 5 или чуть больше ведущих компаний могут контролировать до 70-90% этого рынка. Но можно ли считать подобную концентрацию и в России лишь делом времени? Или она, в принципе, маловероятна, на ваш взгляд? Иван Николаев, аналитик компании «Атон».
Конечно, рост концентрации он будет, потому что более крупные игроки обладают там эффектом масштаба, более развитой логистикой, они будут постепенно выдавливать с рынка более мелких игроков там через поглощение или просто там через более жесткую конкуренцию. Но все-таки фактор такой, что страна у нас большая, а дороги у нас не очень хорошие, оказывает очень сильное влияние. Концентрация там, когда топ-10 игроков рынка будут держать 90% этого рынка, нет, это невозможно. То есть мы будем смотреть, например, на европейскую часть России отдельно, скажем, на центральный округ, южный округ, там, северо-западный округ. В рамках этих округов такая концентрация возможна, по всей стране нет. Потому что внутри одной компании в таком случае будут две логистические цепочки. Одна в европейской части России, другая за Уралом. Пока никому объединить две логистические цепочки воедино полностью не удалось.
В общей структуре продовольственной розничной торговли в России до сих пор весьма значительна доля небольших магазинов. Их называют «у дома», «на углу» или «шаговой доступности», многие из которых вообще ни к каким сетям не принадлежат. Как может меняться их доля на рынке в ближайшем будущем? Виктория Гранкина, аналитик компании «Тройка Диалог».
Мы оцениваем, что доля организованной торговли, это супермаркеты, дискаунтеры, гипермаркеты, составляет примерно 40%. При том, что вот эти маленькие магазинчики советского формата до сих пор имеют 30% на рынке. Я считаю, что в будущем большие сети будут развиваться, и если они смогут купить конкурента именно из-за определенной точки, где высокий трафик, то они его будут покупать, если это именно точка интересная. Если же эта точка неинтересная, они могут построить свой же магазин через дорогу, они будут это делать, потому что здесь эффект масштаба. Чем больше сеть, тем более выгодные цены она может показать потребителю, тем самым привлечь трафик от конкурента.
Главными акционерами компании X5 Retail Group, которая объявила сегодня о предстоящей покупке сети продовольственных магазинов-дискаунтеров «Копейка», являются российская «Альфа-групп», почти 48% акций, и основатели сети «Пятерочка», 23%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. В Москве 16:53. Вы слушаете радио «Свобода». 5 декабря во всем мире отмечался Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. О том, насколько распространено волонтерство, то есть добровольный бесплатный труд на благо общества, пойдет сегодня речь в нашей рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблему волонтерства подробно исследовал Краснодарский краевой фонд «Социум регион» при поддержке Института общественного проектирования. Были проведены анкетные и экспертные опросы, а также фокус-группы в 6 городах 2 российских регионов. Это Самарская область и Краснодарский край. В исследовании принимал участие социолог, доцент Высшей школы экономики Иван Климов. Насколько распространено волонтерство в современной России? Таков был мой первый вопрос Ивану.
Волонтерство, оно только начинает развиваться. Но это не означает, что его не было в принципе ни в каких видах и формах. Безусловно, оно существует. Но как институционализированное волонтерство с появлением программ, которые принимаются на уровне городов или даже регионов, с появлением волонтерских центров, у которых в качестве программной деятельности написано «добровольчество», они начали развиваться достаточно интенсивно где-то с 2007 года. Этот процесс идет неравномерно по разным регионам. Есть какие-то регионы-лидеры, типа Самарской области или же Петербурга. Но точно так же оно появляется и в тех регионах, где еще нет институционализированного волонтерства, но достаточно развита политика молодежной активности. Ну, там, например, Краснодарский край.
То есть, насколько я понимаю, вы различаете некую официальную форму волонтерства и неофициальную?
Официальное или там формальное волонтерство означает, что существует как минимум какой-то добровольческий волонтерский центр, у которого прописана программа и руководитель, активисты которого прошли там соответствующую какую-то подготовку и имеют определенный опыт именно организации волонтерской деятельности. В Москве существует, там, например, тот же самый фонд «Подари жизнь». Это тоже чистой воды волонтерство, когда они собирают, аккумулируют ресурсы для того, чтобы помогать больным детишкам. Существует неформальное волонтерство, когда отдельные группы людей, они говорят, что а вот мы хотим устроить колл-центр на базе медицинского колледжа, чтобы туда звонили люди, у которых инфекционные болезни. Или же просто они собирают вещи и разводят детские дома. Самое главное общий критерий – это личное участие.
Кто в первую очередь участвует в волонтерской деятельности? Какие социальные возрастные группы?
В первую очередь в волонтерство стараются вовлекать молодежь. Но точно так же есть и довольно взрослые, состоявшиеся люди, которые профессионально этим делом занимаются. Ну, вот тот же самый фонд Чулпан Хаматовой, например.
А что больше всего мешает развитию волонтерства в России?
Во-первых, мешает слабая институционализация. То есть пока что нет волонтерских центров достаточно развитых, с подготовленными кадрами и пониманием базовых каких-то технологий такого рода деятельности. Второе – это наличие программ на уровне города или же на уровне региона. Ну и третье – это, конечно же, наличие в структурах власти людей, которые понимают, что это такое. Потому что без сотрудничества с властью, естественно, это не пойдет.
Но это, так сказать, внешние причины. А что касается того, что в головах людей?
Вы знаете, в головах людей есть понимание того, что общественная активность в принципе не востребована. Когда человек понимает, что он хотел бы участвовать в какой-то общественной активности, но он должен будет преодолевать барьеры, то лишь единицы согласны на такой сценарий, а большинство скажут, да если никому это не надо, то и мне-то что.
В связи с этим, как вы оцениваете перспективы развития волонтерства в России?
С одной стороны, власть, безусловно, заинтересована в развитии такого рода практики. Но рано или поздно возникнет вопрос финансовой основы этой деятельности. Значит, нужно будет придумывать какие-то схемы, когда государство делится теми денежными ресурсами, которые собирает для социальной поддержки незащищенных групп. Государство плохо ими распоряжается, неэффективно. Волонтерские организации могут это делать лучше, потому что они занимаются точечно. Они могут лучше осваивать маленькие бюджеты. С другой стороны, есть еще одна опасность в развитии волонтерства. Мы увидели, что 80% тех людей, которые являются волонтерами, они входят в число социальных активистов. То есть они имеют опыт участия в акциях протеста. То есть предположение о том, что волонтерство – это исключительно лояльная общественная активность, не подтверждается. Соответственно, властям разного уровня придется понимать, что если они стимулируют развитие волонтерства, то это означает, что они стимулируют развитие социально ответственных людей, которые, с одной стороны, способны проявлять инициативу и брать на себя ту же самую ответственность, с другой стороны, они точно так же способны участвовать в акциях протеста, если они считают, что власть нарушает их какие-то права и требования, не слышит.
Говорил социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Подводя итог, скажем, что волонтерство в России начинает постепенно приобретать популярность. Однако, по свидетельству экспертов, в стране немало факторов, тормозящих его развитие.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее автор Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа, начавшийся сегодня визит президента России Дмитрия Медведева в Польшу. Мы подробно поговорим о состоянии российско-польских отношений сейчас. В нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более суток в испанских аэропортах царил хаос.
При этом пожаре погиб 41 человек. Выжжено 5 тысяч
гектаров. Акция собрала в несколько десятков человек и проходила под лозунгом...
Состояние их все стабильное, хотя часть из них мы расстреляли.
Среди расстрелянных в 1937-1938 годах практически...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.